хотелось бы на сегодняшний день подвести итог. Мы как бы прошли половину курса серии «Путь к успеху». Мы сделали 5 лекций, сегодня у нас 6-я. И хотелось бы подвести краткий итог. А с чем, собственно говоря, с каким багажом на сегодняшний момент мы, так сказать, уже находимся, и пойти дальше. Значит, прежде всего вспомним вообще, что такое успех. Вы помните, что я приводила цитату Уинстона Черчилля, премьер-министра английского во время Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, который говорил, что успех – это идти от неудачи к неудаче без того, чтобы отчаиваться, без того, чтобы терять воодушевление. В зависимости там по-английски по-разному переводят, да, лолит еш – это не отчаиваться, лоли абет лавут – это не... я как на иврите, да, это читала эту цитату. Лоли абет лавут – это не терять воодушевление, то есть идти. А вопрос, а куда мы идем, собственно говоря? В чем путь к успеху? И даже если у нас что-то происходит, мы, самое главное, это не терять воодушевление, не отчаиваться, если происходят какие-то заминки. А куда мы идем? Вот в чем вся, так сказать, весь вопрос. Мы не будем терять воодушевление, мы не будем расстраиваться, если мы что-то сделали не так. А куда идем-то? Самое главное вопрос, в чем цель? В чем вообще цель нашего жизненного пути? Вот и вот опять-таки вспомним, для чего мы вообще пришли в этот мир. Всевышний нас вообще создал для того, чтобы мы были счастливы, для того, чтобы нам было хорошо. Это была цель создания нашего, всех людей на свете. Теперь, для этой цели он спускал наши души в мир, и теперь каждая из нас, которая здесь находится, она получила этот спуск в этот мир подарком, потому что это вещь, которая совершенно-совершенно непонятна сама по себе. Поскольку, как мы уже говорили, да, уже несколько поколений в этом мире новых душ нет. Все души, это которые проходят как так называемая реинкарнация, переселение душ каких-то предыдущих людей, и они приходят в этот мир для исправления. Теперь спрашивается вопрос, как сочетаются две эти совершенно, казалось бы, противоположные или различные цели. С одной стороны, чтобы мы были счастливы и нам было хорошо, а с другой стороны, чтобы мы исправляли свои недостатки. Как эти две вещи сочетаются? Они сочетаются так. Во-первых, сам факт, что когда мы работаем над собой, когда мы движемся вперед, когда мы улучшаем свои душевные качества, вот это осознание того, что мы улучшаемся, осознание того, что мы идем вперед, поднимаемся над собой, работаем, вот это удовлетворение, это одна из вещей, которая дает нам счастье. Можем это рассматривать в этом аспекте. Еще один аспект, который можем сказать, что то, что нам не дает почувствовать в этом мире ощущение счастья, ощущение радости, довольствоваться тем, что мы имеем, это как раз те недостатки, которые у нас есть. Вот чем скорее мы над ними поработаем и чем успешнее, тем сама жизнь, которая нас окружает, она будет нам казаться более хорошей, более счастливой, более радостной. То есть все зависит на самом деле от взгляда на ситуацию. Мы уже говорили о том, что человек, когда едет на машине по дороге, он смотрит, он видит только те машины, которые его окружают. Он не может во время поездки обращать внимание, как солнышко светит, а как птицы поют. Почему? Потому что он врежется. Мы не можем. Нас Всевышний таким образом сделал, что мы не можем концентрироваться на всем, что мы видим. Наше видение реальности, оно избирательно. И вот это очень-очень критично, на что именно мы будем обращать внимание. В зависимости от того, на что мы обращаем внимание, таким нам этот мир представляется, так мы и видим действительность. А как мы, так сказать, согласно каким критериям мы выбираем, на что обращать внимание, на что нет, согласно нашим внутренним убеждениям, тоже опять-таки мы про это говорили. То, что называется эмунот, убеждения в наши внутренние относительно того, кто мы, кто люди, которые нас окружают, что из себя представляет окружающий мир. Чем более эти убеждения положительными, тем наши интерпретации всех ситуаций, которые возникают вокруг нас, они становятся более положительными. Чем более отрицательно нам кажется устроен этот мир, окружающие люди, а может быть и про себя мы так думаем, потому что мы видим окружающий мир через призму своих очков. Не случайно наши мудрецы сказали «посель бомумо посель». Когда человек говорит какие-то недостатки, у кого-то видит, то, как правило, он видит прежде всего свои недостатки. То есть чем человек более положительный, тем более положительно он реагирует на мир, который его окружает. Чем он, так сказать, находится в более отрицательной ситуации, ему кажется, что все вокруг что-то подозревают, его подсиживают, нельзя им доверять, иди знай, может, обманут. Не исключено, что это то же самое, что он сам делает. То есть чем люди сами более доверчивы, более прямолинейны, никогда ни под кого не подкапываются, ничего не задумывают, скорее всего, эти вещи они в других не видят. Таким образом, если мы хотим создать ощущение радостного мира и благоприятной ситуации, то чем более положительно мы будем, в принципе, относиться к миру, к близким людям, видеть в них, концентрироваться, сознательно концентрироваться на положительных моментах в них, а также в себе. Вот это интересно, да, потому что нам кажется, что мы же хотим работать над собой. Что такое работать над собой? Давайте мы будем концентрироваться на всяких своих отрицательных качествах и на них работать. Вот. Не совсем. Понятно, что нельзя быть полностью собой довольным и не видеть вообще никаких вещей, которые мне мешают. Но в целом вот это вот ощущение собственной положительности, в целом как личности, это вещь очень-очень важная. Потому что собственная положительность – это то, что в конечном итоге нам не дает делать грехи. Например, если мы знаем, если мы к себе относимся как к серьезному, положительному, нравственному человеку, то даже если мы находимся перед каким-то испытанием, и нам очень хочется что-то такое совершить, неблагоприятное. Мы же говорили о том, что человеку стремится к удовольствию. Если удовольствие есть у нас разрешенное, есть запрещенное, например, разврат. Например, еда с не самым хорошим экшером, у каждого свой уровень кашрута, но в принципе, да, например. Например, злословие, например, кого-то подсидеть. Да, и нам очень хочется это сделать, потому что нам кажется, что это нам даст счастье, нам будет обеспечено, после того, как мы это сделаем. Так вот, если у нас есть положительное восприятие себя, если мы относимся к себе положительно, то это нас сдержит, это нам не даст возможность упасть, это нам не даст возможность согрешить. Поэтому, опять-таки, переводим стрелки на детей, для кого это еще актуально, и даже для тех, кто уже выросли, уехали в Австралию и живут от нас далеко, все равно актуально. Когда мы видим их в положительном свете, и им это передаем, как бы, мы им это внушаем, люди, дети чувствуют, что мы про них думаем. Не только дети, мужья тоже, например. Да, мужья, братья, сестры, самые близкие люди, когда они чувствуют, что мы в них видим положительные моменты, не только какие-то определенные качества положительные, а вот положительные моменты в целом мы в них видим, то таким образом происходит, что эти люди не могут не оправдать нашего доверия. Понимаете, если ребенок чувствует, что мы к нему относимся как к положительному герою, это то, что его сдержит от того, чтобы упасть, от того, чтобы согрешить. Помните историю с Йосефом, с праведником Йосефом, когда он увидел лик отца? Это он, на самом деле, отец в окно не смотрел, да? Но он увидел лик отца в окне, да? Дюкан шель-авив ура бахалон. Это называется, что как будто лик, образ отца, он вдруг ему промелькнул в окне. И это его удержало от того, чтобы не согрешить женой Потифара тогда в Египте. То есть вот мы должны, если мы видим в них положительно, теперь очень важно именно видеть положительное в целом. Не только какие-то определенные вещи, потому что личность человека, она на самом деле, с одной стороны, состоит из очень многих составляющих, но с другой стороны, есть какая-то общая аура, аура в целом. Вот когда, помните эту историю со слепым, я все время говорю, помните, я никогда не знаю, кто смотрел какую из лекций, но кто не знает, я ему расскажу еще раз, что пришло 5 слепых в зоопарк, и там был слон. И они стали его ощупывать, один потрогал хвост, другой потрогал хобот, третий уши. И вот они каждый пытались описать, что такое слон. Одному показал, что это столб, тот, кто потрогал ногу. Другому показал, что это какая-то труба, тот, кто потрогал хобот. Тому, кто потрогал хвост, показал, что это мухобойка. Да? Ну, каждому, в общем, показалось, что это разное. На самом деле это был слон. Вот это очень важная вещь, и нам нужно видеть вот это положительное зерно в целом. Не мой ребенок успешный, потому что он быстро все делает, и моя дочь, она такая проворная, так быстро у меня тут спонжи дома делает. Нет, общее вообще состояние положительности человека. Да, с одной стороны, его сильные качества, с другой стороны, положительности. Точно так же и к себе. Чувствовать свою положительность, чувствовать свою избранность, чувствовать свою особенность. На самом деле, вот от того, насколько мы чувствуем привязаны к своему вот этому «они», к своему «я», которая состоит, как мы помним, из трех составляющих: ауф, да, любим, нецрах, что мне по мне нуждается, и ехоль, что я способен на какие-то хорошие вещи, да, я способен продвигаться вперед, я способен достичь чего-то в карьере, у меня способности, я способен к успеху. Вот эти вот всякие вещи, которые больше связаны с действиями такими активными, да. Вот как, чем больше у человека есть привязанность, уважение как бы к своему вот этому «я», чем больше он уверен в том, что он достоин любви, а мы все достойны любви, Всевышний любит нас всех. Ата аафтану, да, вы помните, когда мы говорим «ата бахартану миколя аминь», когда мы говорим молитву, да, что про Всевышнего мы говорим, а ты выбрал нас из всех народов, да, Афтану врацита бану. Ты нас любил, и ты в нас хотел. То есть что такое хотел? Это не црах, ты в нас нуждался. Да? А что такое афтану? Ты нас любил. То есть у нас априорно любая душа, которая спускается в этот мир, она достойна любви только потому, что Всевышний ее создал. В каждом из нас есть вот эта вот частичка, частичка от Всевышнего. Мы все Эдмели Ильон. Мы все Адам, он Эдмели Ильон, похож на Кадош Баруху. Мы созданы все по образу и подобию, поэтому нет такого человека, который не достоин любви. Нет такого человека, в котором не нуждаются. Бешвилини Враалам. Каждый из нас, если бы он не был нужен, его бы тут не прислали сюда, его бы не создали. Абсолютно в каждом из нас нуждаются. Даже вы знаете, вот казалось бы, есть вот, да, к сожалению, мы видим вокруг нас очень больно, вот скажем, парализованные дети рождаются, да, аутисты такие вообще, которые ничего не могут, и со всякими болезнями. Казалось бы, ну вот что они в этом мире делают? Вот если бы в них не было необходимости, то Всевышний эту душу бы тоже в этот мир не спускал. Понимаете, ничего нет такого, чтобы, что, в чем нет необходимости, а в чем, а чем эти люди могут помогать? Кроме того, что они исправляют свою душу, то чем еще? А тем, что те, кто их любит, те, кто заботится о них, то благодаря этому они приходят к своему совершенству, и они достигают цели своего создания благодаря тому, что они находятся вот с этими, например, больными детьми в соприкосновении. Понимаете, нет ничего бессмысленного в этом мире. Теперь странно, кажется, что Всевышний хочет, чтобы мы были счастливы. А при этом наши мудрецы пишут, что весь этот мир, он, в принципе, жизнь человека, да, она соткана из страданий, из всяких болей и страданий. Да, много болей и страданий приходится на долю человека. Скажешь, он может быть счастлив. Вот когда мальчик приходит к бар-мицве в 13 лет, и когда хатам, жених, женится, то перед свадьбой и перед шабатом бар-мицвы всегда есть такой ритуал. На него бросают конфеты. Вот для чего бросают конфеты? А смысл вот этого обычая, он таков, чтобы человек, все, что ему кидается с неба, все, что ему бросается с неба, чтобы он это умел воспринять как подарок. Знаешь, конфеты же кидают, могли бы и в руки дать красиво, правда? Почему их кидают? Чтобы человеку было сладко получить все, что ему как бы подбрасывает жизнь, все, что ему присылается с небес, чтобы он это воспринял как подарок. Теперь подарки у нас бывают очень разные. И вот почему это делается именно, когда есть алия ли Тора, когда его приглашают к Торе? Потому что именно благодаря тому, что мы учим Тору, благодаря тому, что мы узнаем небесную мудрость, вот благодаря этому мы можем воспринять все, что на нас Всевышний сбрасывает, как подарок. Хорошо, теперь мы можем тогда решить, что вот мы сейчас находимся, скажем, в каком-то не самом удачном брачном союзе, скажем, или у нас какие-то очень серьезные проблемы с детьми, или мы работаем на работе, где босс над нами издевается или платит нам очень мало денег, и мы не получаем никакого удовлетворения от этого, или у нас какие-то проблемы со здоровьем, которые можно решить, но ну, не какие-то критичные. Вот этим заниматься, мы продолжаем, так сказать, в том же духе, там, скажем, нам нужно диету, мы ее не делаем, нам надо какие-то упражнения делать, у нас нет сил или времени, или нам лень, и все прекрасно, вот, у нас есть всякие сложности, это вот подарок, который мне прислали, вот, вот этот муж, который надо мной издевается, вот это подарок, который мне прислали, вот эти дети, которые мне грубят, прекрасно, это вот подарок, это работа, вот этот босс безобразный, который меня использует, это подарок. Давайте теперь этот подарок будем радостно кушать, нам будет все хорошо. Нет, это не так. В чем подарок-то заключается? Подарок заключается в том, чтобы человек проснулся и взял власть свои, над своей жизнью, шлита, да, шлита, управление, как-то, не слушай, власть, управление, как в свои руки. Тебе плохо, остановись. Почему Всевышний сделал нас так, что у нас на нервном уровне, так сказать, на уровне нервной системы, вещи, которые доставляют нам удовольствие, автоматически закрепляются. Человек хочет их делать еще раз и еще раз. Вещи, которые нас расстраивают, автоматически человек старается их избегать. Почему он так сделал? Именно потому, чтобы у нас на нервном уровне, на уровне, как мы были созданы, было стремление к удовольствию, было стремление к тому, чтобы нам было хорошо. Вот когда мы стремимся взять контроль над своей жизнью в свои руки, мы не можем изменить то, что Всевышний нам спускает с небес. Те конфеты, которые на нас упали, мы можем их только поймать и съесть. Или, так сказать, оставить их, чтобы они настолько стукнули и не есть. Это, так сказать, то, что мы можем сделать. Но мы должны стараться в той ситуации, которая возникла, добиться максимального удовлетворение для нас, не оставаться пассивными в момент, когда в нашей власти изменить что-то, остановиться и не продолжать плыть по течению. Вот что такое жизнь? Жизнь – это когда мы задействуем все свои силы на самом деле. Настоящая полнокровная жизнь – это задействовать все силы, которые у меня есть, и душевные, и интеллектуальные, и физические, для того, чтобы я шел вперед. Но вперед куда? Я шел вперед к тому, чтобы мне было хорошо. Я нахожусь в какой-то тяжелой ситуации. Не надо продолжать в ней находиться. Стоп, остановиться. Почему люди не меняются? Потому что они либо не верят в то, что будет лучше. Если человек не верит, что ему будет лучше, если он уверен, что ему на роду написано так страдать, ничего хорошего из этого не будет. Вот всякие депрессивные состояния. Что такое депрессия? Депрессия – это когда человек не верит. Он страдает, ну, да, по идее, мы должны от страдания убегать, да, депрессивное как бы состояние, боль депрессивная, душевная, она это наиболее сильная боль, которая вообще есть. Казалось бы, почему человек продолжает в этом пребывать? Человек продолжает в этом пребывать, потому что он не верит в то, что может быть лучше. Может быть лучше всегда, всегда из любой ситуации есть выход. Иногда этот выход, он частичный, частично решает проблему. Иногда этот выход, он непростой, он требует очень больших усилий. Иногда этот выход может быть очень медленным и постепенным. Но самое главное – это тенденция, куда на самом деле мы идем. Мы находимся сейчас в каком-то брачном союзе, в котором мы откровенно мучаемся. Продолжать вот так вот мучиться абсолютно не нужно. Нужно остановиться и подумать, а, собственно говоря, что происходит. Я не сказала, что нужно идти разводиться, такого я не говорила. Но хотя бы попробовать изменить ситуацию, не продолжать, опустив руки, жить так. Никогда не оставаться в том состоянии страдания, в котором оно есть. У вас есть какая-то физическая проблема, пойдите к врачу. У вас есть какая-то проблема с воспитанием детей, обратитесь к консультанту. У вас есть проблема в семье, обратитесь. Если вы сами не знаете, что вам делать, что вам менять, обратитесь за помощью, обратитесь к консультанту, обратитесь к психологу, обратитесь к кому-то. Никогда не оставайтесь вот в той же самой нише. Вообще человек, если нет в нашей жизни статичного состояния, Если мы не идем вперед, то мы неизбежно катимся назад. Это как езда на велосипеде, понимаете? Нужно обязательно крутить педали. Теперь, если мы идем, когда идет подъем, и мы крутим педали, то всегда нужно прилагать гораздо больше усилий для того, чтобы вот это движение вперед было. Если мы едем с горки вниз, то мы катимся. Катимся, но вопрос, к чему катимся? Мы теряем, как будто, когда мы катимся с горы вниз, то мы теряем управление над ситуацией. Вот это вот самое страшное. Человек всегда обязательно он должен держать ситуацию в своей жизни под контролем настолько, насколько он может. Всевышний нам сбрасывает всякие новые ситуации, какие-то новые положения, да, какие-то новые вещи у нас происходят. Но мы при этом вот эту вот ситуацию контролируем. Мы стараемся понять, а почему, собственно говоря, она к нам пришла. Ради чего? Что Всевышний от меня хочет? Что я должен в этой ситуации сделать для того, чтобы мне было хорошо? Чтобы я решил эту проблему наилучшим образом. Я знаю, как ее решать сам? Хорошо. Я не знаю, как ее решать сам. Я должен с кем-то посоветоваться. Потому что самая тяжелая вещь, которая есть, это вот это вот ощущение беспомощности, что я не знаю, что мне делать, и вот я поэтому сижу и ничего не делаю. Нет такого. Всегда что-то делать, не метаться. Очень часто у нас бывает, что мы не знаем, что реально нам делать, что мы хотим вообще от жизни, чего бы мы хотели достичь, никак не можем решить. Знаете, таких людей, которые постоянно куда-то мечутся. То они идут туда, то они идут сюда, то они вдруг начинают заниматься спортом, то они бросают, то они устраиваются на работу, то они бросают. Никак не могут решить, что на самом деле они хотят. Когда человек не знает, что он хочет, он не в состоянии двигаться вперед. Он постоянно идет бы зигзаг. Он постоянно идет бы зигзаг, и вот Всевышний нам каждое утро он нам возвращает душу, и он дает нам потенциал. Душевный потенциал, физический, он дает нам какие-то силы. Вот эти же силы нам не даются просто так. Он верит в то, что мы их используем так, как надо. Вот можно каждый вечер подводить какой-то итог тому, что произошло. Во-первых, работать над тем, чтобы обращать вообще внимание, а что Всевышний хорошего дал мне в этот день? Что он мне послал такого именно положительного? Что? Просто вот сделать над собой перед тем, как ложимся спать, да, подвести такой маленький итог. Вот Всевышний мне сегодня послал это. Что хорошего, прежде всего? Что было хорошего? Какой подарок Всевышний мне дал? Всегда он дает. Что хорошего сделали люди, которые были вокруг меня? Что хорошего сделал я сам? Как я использовал те силы, которые мне дали, мне подарили еще целый день жизни. Каждый день жизни на этом свете – это очень большой подарок. Это не вещь, которая понятна сама по себе вообще. Вот посмотрите, не дай бог, какие происходят катастрофы, всякие страшные вещи, не хочется про это думать. Да, но бывает. Это совершенно непонятная сама по себе вещь, что мы живем, что мы здоровы, что у нас все нормально. Это вещь совершенно непонятна. Как мы это использовали? Что хорошего мы смогли сделать для других? Что хорошего мы смогли сделать для себя? Как мы продвинулись? Как мы идем по какому-то пути? А путь у нас вообще какой-то есть? Как мы используем нашу жизнь? А нам было сегодня хорошо? Смогли ли мы сделать хорошо себе в той ситуации, в которой есть? Теперь иногда ситуация бывает действительно очень-очень сложной. И, казалось бы, очень трудно в них сделать хорошо. Но, понимаете, нужно уметь ценить маленькие вещи. Вот когда мы научимся ценить какие-то маленькие составляющие того, что с нами происходит, тогда общее, когда нам ответить на этот вопрос, что было хорошего и куда я продвинулся, когда мы не будем ждать каких-то грандиозных шагов, когда мы научимся ценить те маленькие сдвиги, которые мы делаем, когда мы научимся ценить то малое, которое делают для нас, даже если сделали немного, то наше ощущение от жизни будет гораздо-гораздо более положительным. Вспомним вот эту историю, тоже опять-таки на одном из уроков рассказывала, про Рава, который пришел к богачу скряги за цдакой для, так сказать, для сирот. Пришли к нему к боец цдака, люди, которые собирают милостыню, и сказали: вот тут есть сироты, страшное дело, нужны деньги. Он говорит: ну где? А Рав был в этом местечке новый. И спросили, он спросил их, а куда, собственно говоря, можно обратиться? Вот тут есть такой скряга, но к нему ходить бесполезно, он издевается, он никогда ничего никому не дает. Он говорит: давай попробуем пойти к нему. Они пришли все вместе. И вот он рассказывает этому скряге, да, богачу, вот бедные сироты, как они страдают, как у них дома нет еды, и как они холодны, нечем топить печку. Вот такая страшная история. Ну, богач достал шелковый платок, всплакнул, слезы на глазах, пошел в соседнюю комнату, где у него деньги. И приходит, дает шекель. Казалось бы, да, ну, Габаец Дака, которые пришли вместе с Равом, стали тут же возмущаться. Вот, мы же тебе говорили, ты посмотри, какой бессовестный, слезы лил, а потом шекель принес. Но Рав сказал ему большое спасибо, я тебе очень благодарен. И дальше пошел. Да, опять рассказывает, бедные сироты, все. Богач достает еще один шелковый платок, так сказать, опять слезы градом. Встал, пошел в свою, так сказать, кладовку, еще шекель. И вот так вот в течение целого дня он ходил и приносил шекель, шекель, шекель. До тех пор Рав все сидел и сидел и хвалил его за то, что он им помогает. И рассказывал еще и еще вот эти вот истории душещипательные про то, как эти дети, несчастные сироты, страдают, и как им тяжело в жизни. И еще шекель, еще шекель. В результате собралась какая-то сумма. Когда он, наконец, вышел вечером, поздно, уже ночь была, а с утра там сидел, после целого дня с какой-то суммой, не самой большой на свете, но с какой-то суммой денег из этого дома, то Габаец Дака стали ему говорить, мы не понимаем, как у тебя было вообще терпение терпеть такую наглость, когда ты им столько времени на них тратишь и рассказываешь ему истории, а он приходит и каждый раз шекель дает. Он говорит, потому что у меня было терпение, потому что я видел, какого усилия стоило этому Раву отдать этому богачу отдать этот шекель. И я ценил то усилие, уважал то усилие, которое человек сделал. Понимаете, Всевышний ценит в нас усилия, которое мы делаем, любое усилие, которое мы прилагаем, даже если в результате у нас получается шекель, это уже путь к успеху, и оно уже достойно того, чтобы похвалить себя, оно достойно того, чтобы похвалить другого. У каждого человека есть свои душевные силы, каждому человеку нужно приложить различные усилия для того, чтобы двигаться вперед. Но богач, благодаря тому, что он ценил тот каждый шаг маленький-маленький, который он делал, богач смог поработать над своей душой, он продвинулся, и, возможно, в следующий раз ему будет легче расстаться со своим капиталом, потому что это ощущение того, что он дает, у него будет сочетаться с чем-то приятным, с чем что это люди ценят. И это на самом деле так, потому что не важно, что человек в результате, сколько он дал, а важно, как Всевышний нас ценит. Всевышний нас ценит именно за усилия. Есть люди, которым легко давать. Есть люди, которым тяжело давать. Давайте стараться видеть и в себе, прежде всего, и в других вот эти вот усилия, которые мы видим. Значит, мы все стремимся к счастью. Есть люди, которые у них жизнь непрерывный бег. Да, в движении мельник жизнь ведет. Постоянно они куда-то бегают. Как говорил Рав Кушнир, всю жизнь становимся на ноги, пока мы их не протягиваем. Да? Все время что-то они ищут, они постоянно или за карьерой бегают, или за какими-то материальными благами бегают. Но при этом вроде бы есть продвижение какое-то вперед, зарабатывают все больше и больше денег, покупают все больше и больше безделушек домой, или какие-то там, я не знаю, почести себе зарабатывают на работе. Насыщение при этом не происходит. Не происходит вот ощущение счастья. Оно очень-очень долговечно. Почему? Потому что хотя мы и стремимся к удовольствиям, и мы стараемся избегать страданий, удовольствия, которые не связаны на каких-то серьезных ценностях, они, как правило, долго не держатся, они как бы недолго играющие. Это как, понимаете, кто получит больше удовольствия, тот, кто съест конфету, или тот, кто угостит ею друга. Вот тот, кто угостит друга, несмотря на то, что конфету он не получил, но душевное удовлетворение от того, что от сознания собственной положительности, тоже, опять-таки, не всегда, потому что еще самый главный момент, это не только, что он дал конфету, а почему он ее дал, и что он себе при этом сказал. Вы тоже не забывайте, да, потому что столкновение в этой ситуации, оно очень большое. Если, например, он отдал другу конфету, потому что тот его запугал, что если ему не даст, он даст ему подзатыльник, или он дал другу конфету для того, чтобы подкупить, чтобы он стал его другом, а на самом деле он ему совсем не друг, то ощущение никакого приятного у него от этого не создастся. Поэтому понятно, что в такой ситуации это не правомочно как бы сравнивать удовольствие от конфет с удовольствием от отдачи, потому что отдача удовольствием вообще не сопровождалась. Он это не сделал по собственной воле. И он это не истолковал как положительный акт. Если сам человек дал ребенок, да, допустим, возьмем ребенка, дал другу конфету и при этом истолковал это как я слабый, я боязливый, я трус, я боялся ему не дать, я не смог настоять на своем, то никакого удовольствия человек от этого не получил, человек получил страдания. Поэтому это неправомочно. Но если человек это дал по своему желанию, если человек дал это потому, что он хотел ему сделать хорошо, то удовольствие от этой отдачи, оно будет гораздо дольше, чем удовольствие от съеденной конфеты. Вот это нужно тоже всегда брать в расчет, что когда мы делаем какие-то вещи, которые связаны с нашей системой ценностей, с тем, что для нас важно, с тем, что мы уважаем в себе и в других, то в этом случае наше удовольствие от того, что мы сделали, наше ощущение, так сказать, наше удовлетворение, оно будет гораздо дольше, чем какие-то материальные блага. Теперь, когда мы хотим быть счастливыми, то и мы хотим для этого сделать что-то, то всегда нужно подумать, ради чего я, собственно говоря, хочу это делать, что я хочу этим достичь. Вот как еще говорил философ Ницше, он писал, что 80% изменения в жизни человека – это ответ на вопрос, ради чего, и только 20% – это каким образом. То есть мы сначала, прежде всего, должны решить, а ради чего, собственно говоря, я это делаю. Очень часто мы делаем вещи для того, чтобы удовлетворить свое вот это вот ощущение своего я. Вот это вот агуф, нецрах, ехоль. Мы делаем какие-то вещи для того, чтобы почувствовать себя любимыми, заработать любовь. Мы делаем какие-то вещи для того, чтобы почувствовать, что в нас нуждаются. Мы делаем какие-то вещи для того, чтобы почувствовать, что мы сможем, что мы способны. И это нормально и правомочно. Теперь очень важно, чтобы был какой-то баланс между внутренним вот этим ощущением «я способен на что-то», да, или «я меня любит», «я достоин любви», «во мне нуждаются», и тем, что мы получаем извне. Чем у человека более как бы сформировано вот это вот ощущение, которое, оно, мы говорили об этом, уже формируется еще в детстве, до 4-5-летнего возраста, под влиянием родителей. Родители не всегда виноваты, иногда они могут это не обратить внимания, а иногда ребенок, они даже давали ему ощущение любви, а он в силу своего характера, каких-то склонностей, просто даже не был в состоянии это увидеть, не был в состоянии это истолковать правильно. И по-прежнему, допустим, был кто-то брат, сестра у него, он с кем-то это сравнивал, ему казалось поэтому, что его любят меньше, или он меньше способен на что-то. Даже если родители между собой как бы не говорили каких-то сравнений или по отношению к нему, не говорили каких-то сравнений со старшим, младшим братом, не было. Но сам ребенок мог сделать даже такие выводы. То есть не то, что мы прямо на родителей или все валим, да? До 4-5-летнего возраста вот это вот ощущение своего «я», оно у нас формируется. Чем более оно положительное, тем более мы уверены в том, что мы достойны любви, что мы, в нас нуждаются, что мы способны на что-то, тем меньше мы ждем подтверждения этого от окружающих. И если мы этого не получили, то у нас всегда есть выбор это развить. Вот работать над этими вещами, над ощущением того, что мы достойны любви, над ощущением того, что мы способны на что-то, что в нас нуждаются, это вещь, которая является залогом счастья и успеха. Потому что человек, который думает, что он недостоин любви, сколько бы его супруг и его подруги, друзья, там, я не знаю, близкие люди, его окружающие, они не выражали ему любви, он не будет это истолковывать как проявление любви. Потому что в его голове, мы же говорили о том, что человек, он есть всегда у нас ируа, пируш, ревиш, гува. У нас есть всегда какая-то ситуация жизненная, которую мы истолковываем, и согласно этому истолкованию мы испытываем чувства, и согласно этому потом мы действуем. То есть вот это вот истолкование наше, оно очень-очень важно. Если человек, он сам себя не любит, ему очень трудно принять любовь от других. И автоматически он неправильно истолковывает даже те проявления любви, которые люди вокруг него ему дают. И поэтому он не может правильно среагировать. И у людей вокруг него пропадает мотивация что-либо для него делать, потому что его агрессивные или... как бы сказать, такие недоверчивые реакции на проявление любви, они отталкивают, они не дают им возможности его любить. То есть он сам человек, который боится, что его бросят. Он ведет себя настолько назойливо, потому что он истолковывает поведение других людей как желание его бросить. И в результате его реакции они становятся такими, что люди действительно с ним дела не хотят иметь. Человек, который не верит, что он на что-то способен. Он даже не пытается задействовать свои способности для того, чтобы чего-то достичь. И сколько мы знаем примеров людей успешных, людей, которые достигли высот, и при этом не ценят себя. Почему? Потому что вот у них в голове вот это вот ощущение собственного «я не способен ни на что», «я ничтожество», оно сидит. Одной из причин, не дай бог, самоубийств великих людей, которые есть, понятно, что бывает психическое отклонение тоже, но если не говорить про психические отклонения, это не всегда психическое отклонение и не всегда какая-то реальная трагедия, которая происходит. Иногда это бывает именно просто неправильное видение себя. Это именно от того, что несмотря на все преклонение публики и восторги поклонников, и деньги, которые они зарабатывали, вот этого насыщения от ощущения «я они ехоль», «я могу», «я успешный» у них не возникало. Не могли правильно истолковывать ситуацию. Не могли дать себе возможность порадоваться своему успеху. И это очень, конечно, печально. Одна из вещей, которые люди делают, когда у них постоянная вот эта вот боль, меня не любят, я недостоин внимания, меня должны бросить, неминуемо это будет крах, я ни к чему не способен. Одна из вещей, которые люди делают, очень распространены, это они бросаются в какие-то заменители, какие-то быстрые заменители, которые их отвлекают вот от этой вот боли. Когда мы видим людей, которые очень много едят, например, да, ожирение, вот всякие вещи, то есть им больно. И они стараются этой боли избежать. И вот одна из способов избежать этой боли, это чем-то это заесть. Мы даже по себе это знаем, да, когда мы нервничаем или когда нас кто-то обидел, что очень многие из нас идут, открывают холодильник и там начинают там срочно что-то искать. Или шоколадку себе какую-нибудь купят. Есть люди, которые кофточку себе купят, уходят все время в покупки. Есть, которые будут пить, курить. Есть, которые возьмут наркотики. Есть, которые будут в компьютере смотреть всякие неприличные вещи. Есть, которые пойдут в секс. Да, есть всякие отвлекающие моменты, которые человеку не дают возможность, дают возможность не почувствовать эту боль. Но в результате мы свою проблему не решаем. А в чем проблема-то заключается? Проблема заключается вот в том, что мы свое «я» вот это вот не чувствуем, что мы к нему не прикреплены. Теперь это вещь, над которой можно работать. Зависит, насколько нам этого не хватает. Если не хватает немножко, возможно, работать самим. Работать самим, прежде всего, понять вообще, а где, в чем изъян. Это редко бывает, когда у человека все три. Я и недостоин любви, еще к тому же во мне никто не нуждается, еще к тому же я ни на что не способен. Это бывает редко. Как правило, есть какая-то одна вещь, одна из этих трех, которая у него страдает. Вот есть возможность работать над этим, да, выявить вот это вот убеждение и постараться найти другие подтверждения. Вот искать их прямо, знаете, с фонарями. Другие подтверждения того, что это не так. Вот, например, мы можем сейчас попробовать сделать вот одну из таких вещей. Вот мы берем руки, да, вот одну руку возьмем. Я не знаю, тут эта камера, тут трудно видеть. Да, вот пальцы у нас. Вот мы можем взять, называется упражнение с 5 пальцев. Это упражнение, оно помогает для того, чтобы начать больше ценить себя. Те из нас, которые думают, что я полное там или частичное ничтожество, там, или я недостоин уважения, или я неуспешный, или меня не любят. Вот у нас сейчас есть возможность выучить упражнение. Вот давайте попробуем каждый его сделать. Вот, да, да, видно меня, так это камера искажает. 5 пальцев. Вот мы берем и первым делом касаемся указательным пальцем большого. И в тот момент, когда мы касаемся, мы думаем, когда на этой неделе были какие-то люди близкие, которые окружают нас, у кого кто есть, у кого муж, у кого родители, у кого дети, подруги, у кого что, да, которые хотели сделать нам хорошо. Это очень помогает тем, которые думают, что мы никому не важны. Да? Вот давайте попробуем вспомнить. На этой неделе были какие-то факты, когда люди хотели нам сделать хорошо? Вот вспомним и запомним. Да? Вторая вещь. Вот мы берем этот палец и думаем, когда на этой неделе были какие-то моменты, в которых мы почувствовали успех, что мы почувствовали, что мы с чем-то справились, мы смогли что-то преодолеть. Да? Берем еще один палец и думаем, когда на этой неделе было что-то, что мы почувствовали щедрым, что мы могли людям что-то дать, что от всей души сделать им хорошо. Да? И последний палец, когда на этой неделе был момент, когда мы дали другим свою любовь и поддержку. Вот эти вот вещи, они работают именно вот над этим вот ауф, ницрах, ехоль. Да? То есть первое, когда близкие старались сделать нам хорошо, это что такое? Это любовь. Когда почувствовали успех, это ехоль, да? Когда мы что-то в состоянии. Когда мы почувствовали себя щедрыми и дали любовь и поддержку, это вот как раз ницрах, во мне нуждаются. Вот эти вот вещи, я думаю, что имеет смысл людям, которые вот страдают от нехватки чего-либо, каждый день вот это упражнение поделать. И вы поймете, насколько на самом деле у вас есть много потенциала, насколько много вещей хороших вы можете сделать для тех, кто окружает вас. И таким же образом вы можете как бы ощутить, что вас любят, что вас нуждаются. И сразу вот это вот ощущение у нас поднимется. Понимаете, давайте вспомним, что бывает с людьми, у которых ощущение их успеха, оно зависит исключительно от других. Эти люди, у них нет своей жизни, понимаете? Все, кто хотят постоянно ублажить окружающих, они уже для себя не живут. Есть такое изречение на иврите. Мишел се, я сейчас переведу. Мишел се рацон шель коли хат, ло и холи рас ласот рацон шель эхат вехиду миухат. Это есть такой раф, не раф, он доктор, психолог. Харизимный человек, его зовут Ос Мартин, он пишет всякие там книжки психологии на иврите. Это вот у него. Тот, кто делает постоянно желания всех, выполняет желания всех, у него уже нет возможности сделать желание Всевышнего. Потому что Всевышний Ихад, Ехиду, Миухад, один, единственный, это кто? Это Акадош Баруху. Вот если мы постоянно ублажаем всех, мы уже не можем сделать то, что на самом деле Всевышний от нас хочет. А мы сами на самом деле достаточно четко чувствуем, если мы к себе как бы прислушаемся, мы поймем, что у нас есть что-то особенное. Вот то, что мы хотим, очень часто это то, что на самом деле мы и должны были в этой жизни сделать. А мы вместо этого как фургон. Знаете, есть машина, а есть фургон. Фургон, он же сам ехать не может, у него мотора нет. Значит, постоянно есть какая-то машина, которая его тянет куда-то вперед. Да? И вот мы, так сказать, как этот фургон, стоим на обочине и все время ждем, как, что приедет какая-то машина с прицепом, нас прицепит и куда-нибудь потащит. Нет, у нас есть своя жизнь. У нас есть право распоряжаться своей жизнью в каких-то рамках. Понятно, у нас есть какие-то обязанности, обязательства, все. Но в конечном итоге мы хозяева своей жизни, не кто-то другой. Не живите жизнью кого-то другого. Это никогда не может дать счастья. Вот вспомним страшную абсолютно историю. Был такой великий рок-певец Элвис Пресли там, в 60-е, в 70-е годы. Да. Бог рок-н-ролла. Человек, который греб не миллионы, а миллиарды долларов. То есть он был, я не знаю, самым богатым на свете вообще в тот момент в Америке, одним из самых богатых в Америке людей. Казалось бы, этот человек должен был быть олицетворением счастья. Что этот человек делал? Вот один из его двоюродных братьев, он же одновременно был его биографом. Он, значит, написал биографию его. И что он там писал? Он писал, каким образом Элвис Пресли проводил свой день. Вот представьте, да, многие из нас стремятся вот к богатству, мы хотим виллу на озере, нам хочется Кадиллак, нам хочется еще что-нибудь, а если бы оно у нас было, то мы наверняка были бы счастливы. Вот только жалко, что у нас квартира трехкомнатная. Вот было бы побольше, 100% счастья обеспечено, муж бы побольше зарабатывал, нам бы тоже карьера светила, да. Вот давайте вот посмотрим, вот есть тут человек, миллиарды зарабатывал, вилла на озере, я думаю, у него была не одна, и Кадиллак тоже не один. Много-много было у него денег, и большая свита людей, которого обслуживали. Вот его биограф написал, каков был день Элвиса Пресли. Вот это прочитать, я думаю, что самого несчастного человека на свете, если вы найдете, то это был он. То есть то, что он покончил в результате жизнь самоубийством, это в свете того, как он проводил свой день, это было совершенно неудивительно. Этот человек вставал, шел там, вставал, мы начнем не со вставал, мы начнем с того, что он шел на концерт. Он, у него каждый вечер был концерт, он делал концерт, значит, там он танцевал свой рок-н-ролл и пел, и возвращался в свой замок домой. И, казалось бы, человек должен быть после такого успеха, когда все его поклонники там, и поклонницы танцевали в экстазе, кидали в него цветами, признавались в любви. Ну, казалось бы, человек должен приходить с огромным удовлетворением домой. Человек приходит домой, и что он делает? Он берет свою первую порцию наркотиков, первую. Без этого он не может вообще продолжать жизнь. После этого у него был повар, который у него был, задействован 24 часа в сутки. Человек должен был стоять у плиты и знать, что в какой момент ему подать. Он начинал есть такое количество, что в результате он потом был очень-очень толстый. Да? У него ожирение было жуткое, несмотря на все рок-н-роллы. Да? После этого была вторая порция кокаина, после этого или там какого-то наркотика, потом третьего. Без этого заснуть он не мог. То есть вот чувство боли, это, которое его одерживало, которое его овладевало им, оно не давало ему заснуть. Без трех порций человек заснуть не мог. А потом, когда он спал весь день, просыпался, брал четвертую порцию и снова шел танцевать. Скажите, что? Почему ты так себя ведешь? Что с тобой случилось? Этот человек боялся, у него был страх потерять то, что у него уже есть. И этот страх был настолько силен, что вот ему эта боль, вот это вот, он жил как бы в будущем. То есть вместо того, чтобы думать о том, чтобы удержаться на том, что есть, человек должен был на самом деле идти вперед. А он вместо этого был в постоянном страхе, что он теряет то, что у него уже есть. И вот этот страх, это то, что ему доставляло вот эти вот страдания, и он ничем, этот страх, он и эту боль, ничем унять он и не мог. В результате оно было настолько сильно, что кончилось все тем, что он взял просто в один прекрасный день или ночь, там, взял все четыре порции наркотика, которые он разбивал на четыре порции, принял за раз, и просто его не стало, и умер. Невозможно, понимаете, человек... Иди вперед, не бойся, не будь зависим в оценке себя от окружающих. Причем посмотрите, сколько бы поклонников, поклонниц у него не было, сколько бы кадиллаков и денег у него не было, это не давало ему насыщения. Если у нас есть мешок с дыркой, мы не можем его наполнить. Невозможно, никто извне не может нам дать вот это ощущение, я достоин любви, во мне нуждаются, и я способен на что-то, кроме нас самих. А мы можем его получить в какой-то степени. Есть люди, которые в нашей жизни, которые в этом нуждаются, и мы как милосердие должны им это дать просто потому, что это их воздух. Да? Например, это наши дети. Наши дети – это цветы, которые надо поливать. И вот именно то, что мы, наша похвала, наша вера в них – это то, что дает им возможность цвести, это то, что дает им возможность расти, жить, существовать. Да? Они еще, когда они маленькие, не могут это наполнить. Но если в результате мы их правильно растили, правильно воспитывали, то в какой-то момент они должны научиться наполняться сами. Ведь наш близкий, ну, например, муж, да, мы тоже должны какую-то часть, мы ему восполняем. Но если, не дай бог, он находится в ситуации, когда у него дырка в мешке, наполнить ее невозможно. Невозможно. Те из нас, которые имеют мужей, которые пьют, и делать какие-то еще вещи, да, не очень, не самые лучшие, скажем так, Одна из причин, которая может быть в этом, это заглушить вот эту боль. Еще одна из болей, которая есть у человека, это когда он не понимает, для чего он живет. Когда у человека нет смысла в существовании, когда он не понимает, в чем цель, почему вообще я здесь нахожусь, куда я на самом деле иду, а что я хочу вообще от жизни. Вот это очень важно, понимать, что я хочу от жизни, какова цель моей жизни, куда идти. Если человек не понимает, куда он идет, если он не видит смысла в том, куда ему идти, он никуда идти не может. Знаете, вот те, кто водит гоночные машины, иногда, да, у нас бывают какие-то препятствия, даже очень большие, которые возникают на нашем пути. Но если мы знаем, куда не идем, то эти препятствия мы можем обойти. А если нет, то мы не можем. Вот когда те, кто из нас водит гоночные машины, я гоночные машины не вожу, например. Да? Но я читала, как их водят. Там есть такой момент, что когда мы нажимаем на педаль, на газ, то машина начинает лететь. Она не едет, она летит. А как вы помните, там еще Маслоль, кто смотрел когда-то гонки, он еще такой извилистый. И человек в первую минуту, у него такое ощущение, что он теряет власть над ситуацией. Да? Он не знает, что ему делать, это растеряется. И что тогда человек видит? То, куда человек смотрит, он смотрит машинально в стену, в бетонные стены, которые окружают вот эту гоночную автостраду. Теперь туда, куда мы смотрим, в это мы и врежемся. Кстати, имейте в виду, почему, например, не дай бог, аварии автомобильные очень часто кончаются тем, что человек врезается в стену. Почему он не может, например, пролезть свои в руки и как-то с этим справиться? Иногда да, иногда нет. Кроме технических особенностей машины, это еще то, что если человек в этот момент, он начинает искать какую-то точку опоры, и этой точкой опоры оказывается столб, этой точкой опоры оказывается стена, то в нее он и впечатается. То, на что мы смотрим, в это мы и впечатываемся. Вот я читала как-то дневник одного человека, который учился вот ездить на гоночной машине. И вот когда его, точно так же, как мы учимся водить машину обычную, у нас есть Мурена Игава, человек, который нас учит вождению, сидит возле нас. Вот точно так же он сидел возле него. Он ему сначала объяснил, что когда машина начнет лететь, тебе будет казаться, что ты теряешь управление, ты первым делом ты будешь смотреть в стену. Если ты будешь смотреть в стену, ты в нее врежешься. Вместо этого ты должен смотреть, куда ты хочешь попасть. Смотреть в конечную цель. Все время видеть глазами впереди конечную цель. Какой-то флаг, который там на финишной прямой. Да, башню, что-то. Вот смотреть глазами все время туда. Если ты смотришь туда, то туда ты и попадешь. Если ты от страха, что ты теряешь управление, ты будешь смотреть в стену, ты попадешь в стену. Человек это послушал, сказал да. И после этого отпустили. Нажали на газ, машина полетела. Машина полетела, что этот человек без того, чтобы ему объяснили, что надо делать. Но что машинально первым делом он сделал? Он увидел стену, и он стал смотреть на нее. Что сделал ему его водитель, так сказать, который его учил водить, который сидел рядом с ним, учитель по вождению? Он просто взял его голову и насильно ее повернул в сторону флажка на финише. Не дал ему возможность смотреть в стену, просто руками взял его и повернул, держал его шею все время туда и говорил: смотри туда, смотри туда, смотри туда. И он в результате приехал к финишной прямой. Он сделал это один раз, второй раз, третий, пока человек не научился сам это делать. Если у нас происходит что-то в жизни, какие-то ситуации, она выходит из-под контроля, и мы начинаем видеть перед собой стену, и мы начинаем видеть перед собой только какую-то препятствие, которое невозможно сдвинуть с места, мы в него и впечатаемся. Вместо этого нет, не терять. Что такое успех? Идти от неудачи к неудаче, не теряя воодушевления. Все время помнить, куда на самом деле мы едем. Все время видеть вот этот флажок. Очень важно понимать, в чем цель, что на самом деле я хочу достигнуть. И теперь, если мы находимся в состоянии, когда нам кажется, что ничего мы уже не достигнем, вот такое вот упадническое, да, жизнь кончена, то вот это вот депрессивное состояние. В этом состоянии человек находится в полнейшем бездействии. Что на самом деле нам нужно сделать? Нужно вспомнить ту Вашем, вспомнить того, что Всевышний меня сюда прислал не просто так. Он меня в этом мире держит не просто так. Он на меня надеется, есть во мне что-то. И постараться, но мы сейчас такое паническое состояние, что я уже никуда пойти не могу, ничего сделать не могу. Теперь помните, что наше движение, наша мимика, она очень сильно влияет на наше настроение. Она влияет на подсознательном уровне. Вот я вам скажу честно. Вот я, например, сегодня с 2 до 9 вечера я сегодня работала без перерыва. Да? Потом мне надо было еще что-то сделать. И вот я должна была в 10 прийти на Zoom. Да? Вы можете себе представить, что, видимо, заряд бодрости у меня был, наверное, не на самом высоком. Чего я привожу пример себя, потому что я думаю, что это достаточно наглядно. Да? Вот, и, то есть на самом деле я была в состоянии изнеможденного, посмотреть на себя в зеркало, я это очень сильно поняла. Что я делаю, я вам расскажу профессиональный секрет. Каждый раз перед тем, как я к вам прихожу, у меня есть возможность, я подключаюсь, и закрыта камера. У меня есть возможность увидеть себя в камере без того, чтобы вы видели меня. Вот я вижу себя, и я улыбаюсь себе до тех пор, пока я не начинаю как-то себя видеть в положительном свете. Вот это вот ощущение, так сказать, собственного нормального тонуса, улыбки, да, оно дает мне силы. Потому, смотрите, если я уверена, что я увидела ваши глаза, мне тоже это дало силы. Но я их не вижу. Так что я могу сделать? Значит, увидеть себя улыбающийся. Если мы... Вот, да, должен муж прийти с работы, а у нас сил его нет видеть. Дети должны прийти из школы. Сейчас у меня есть какое-то интервью на работе. У меня есть какая-то вещь важная, которая может изменить мою жизнь. А у меня нет сил, а у меня упадческое такое настроение. Я лежу в кровати, а у меня нет сил встать, взбодриться, взять зеркало, улыбнуться себе, улыбнуться, причесаться, накраситься, сделать какие-то действия. Я в них не вижу смысла. Не видите? Знаете, какой в них есть смысл? Мне есть смысл, что эти вещи, они дают мне силы. Как только у меня появляются силы, как только у меня появляется энергия, я сразу могу что-то сдвинуть с места. Да, меня кто-то обидел. Мне кажется, что меня унизили. Мне кажется, что мне сделали что-то плохое. Я сейчас там плачу и все. Остановитесь, подождите, вы хотите законсервировать этот процесс? Вы хотите остаться в этой точке, вот этого, этой боли и неудовольствия? Есть люди такие, которые что-то кто-то их обидел, и они не только страдают в этот момент, они еще, знаете, это белупим, как это сказать, по кругу этот фильм, печальную трагикомедию, они гоняют это в голове у себя по кругу. Сегодня, завтра, послезавтра, и снова, переживая эту трагедию, как их обидели, как их унизили, как их использовали. Зачем вы это делаете? Вы же себя отравляете. Вы пострадали уже 5 минут, когда в этот момент вам это плохое сказали. Вы думаете, что это ваше страдание того, вообще стоит того, что какой-то человек не умеет себя нормально вести? Вы в этом действительно уверены, что это действительно то, что вас приведет к счастью? Мы стремимся к счастью, мы не стремимся к страданию. Он это сделал, это проблема его. Мы сейчас начинаем новую жизнь. Накраситься, улыбнуться, расправить плечи. А я весь такой, понимаете, вот представьте, я сделала так, у меня уже все, я уже прибитый, пригибленный, что называется, человек, да? Расправить плечи. Улыбнуться, накраситься, одеться красиво. Есть очень хорошо, женщинам помогает крем. Просто взять увлажняющий такой крем, есть специальный для бодрости. Да? Вот так вот помазать, чтобы было приятно. Создать себе какие-то приятные ощущения. Пойти сделать себе чай, кофе, что-то купить, что-то так. Да? Сделать себе какое-то приятное ощущение. Но на этом не останавливаться. Сейчас у меня появились силы. Сейчас у меня появился какой-то заряд бодрости. И куда теперь этот заряд я буду использовать? А давайте я сделаю что-нибудь хорошее близким людям, что-то приятное. А давайте я это использую на то, чтобы подумать о том, как мне выйти из той ситуации, которая у меня есть. Если меня кто-то унизил или обидел, у меня есть 2 варианта. Первое, постоянно задаваться вопросом, почему он это сделал. Но я думаю, что ответ на этот вопрос, он, скорее всего, ни к чему хорошему не приведет. Потому что либо он это сделал, потому что я достоин унижения, это тогда вообще конец. Либо потому что он сам такой, понимаете ли, злодей. Это тоже ничего хорошего. Вряд ли это воспитает какие-то желания вообще с ним иметь дело. Вместо этого, как я могу сделать так, чтобы в следующий раз этого не произошло? Что я могу сделать для так, чтобы у человека не было возможности влиять так на мое настроение? Стараться задавать те вопросы, которые позитивно меня будут двигать вперед, которые будут изменять мою жизнь к лучшему. И помнить, что всегда наш внешний вид, наша осанка, наша мимика – это вещь, которая реально сейчас же сразу, мгновенно. Она влияет на наш жизненный тонус, она влияет на наши силы, на наш настрой. То все то время, пока мы упадчески, нам кажется, что у жизни у этой нет никакого просвета, что из этой ситуации нет никакого выхода. Как только мы накрасились, оделись, расправили плечи, а для кого мы накрасились? Я одна дома живу, ко мне даже никто не приходит. Мы накрасились для себя. Потому что вы королева, Всевышний прислал вашу душу сюда, и у вас есть цель, цель быть счастливой. И вот сейчас вы накраситесь, оденетесь, расправите плечи и подумайте, что хорошего я могу сделать в этом мире для себя и для других. Почему Всевышний меня тут держит? У меня есть что-то, что нет ни у кого другого. Давайте покопаемся, а что это? Всевышний ему мы все аувим, он всех нас любит, мы все нецрахим, мы все ему нужны, и мы все ехулим, мы все на что-то способны. Давайте поищем что-то небольшое, даже маленькое, что мы можем хорошего сделать для себя и для других. Успехов на этом пути, и буду очень рада ответить на вопросы, если они есть.
Спасибо большое, Мирьям. Если у кого-то возник вопрос, вы можете написать нам в чат или можете поднять руку, мы включим вам микрофон. И пока на данный момент мы не видим.
Иногда у людей берет время. Знаете, иногда думают, расскажу историю, вы пока думайте. Был на свете ворон, который сначала был очень доволен своей жизнью, ему казалось, что все хорошо. Пока он не погулял немножко и не увидел голубя. И он подумал, вот, что я хожу тут такой весь черный, серый, мрачный. Вот это голубь, птица мира, белый такой, красивый. Почему меня Всевышний не сделал голубем? Всевышний сделал меня голубем. И Всевышний взял по мгновению, так сказать, мгновение превратил его в голубя. Он летает такой радостный, как прекрасно быть голубем. Прилетает он на озеро, а там лебеди. Красивая шея изогнутая, царская такая осанка. Думает, что мне как голуби тут летать, птица мира. Вот это царь. Смотрите, какая осанка горделивая. Как он красиво выглядит. Я хочу быть лебедем. Всевышний, сделай меня лебедем. Всевышний его послушал, сделал его лебедем. Вот он плавает по озеру и разговаривает между лебедями. Говорит, как здорово, что мы тут все такие красивые. А лебедь ему другу говорит, что хорошего? Ты бы пошел, ты в зоопарке пока находишься, а озеро было в зоопарке. Вот пойди туда под мостик, посмотри, там вот павлин гуляет. Вот ты увидишь, что такое красота настоящая. Поплыл наш ворон, голубь, лебедь под мостик, видит там павлин с такими красивыми перьями, раскрыл хвост. Вау! Всевышний, сделай меня павлином. Я так хочу быть павлином. Обратился к павлину. Такой стоит, весь из себя царский хвост открыл. Приходят дети, начинают из него перья выдирать. И вообще он сначала другим павлинам говорят, ты знаешь, как плохо быть павлином? За нами все время охотятся, жизни нам не дают. Вон, посадили в зоопарк, перья выдирают. Веры из них делают. Сплошное мучение. Были бы мы вороном, понимаете? Нам всегда кажется, что если мы будем кем-то другим, мы будем счастливы, то нам будет лучше, что нам чего-то не хватает. Нам всем хватает. Нам всем хватает всего для того, чтобы реализовать себя и для того, чтобы быть счастливыми. Но нужно только вот найти вот этот свой «я», понять, для чего я здесь нахожусь, решить, куда я на самом деле хочу идти. Обязательно, обязательно идти вперед и идти все время в том же направлении. Не зигзагами, а осмысленно идти вперед к тому, чтобы реализовать себя, чтобы стало нам лучше, чтобы выйти из какой-то ситуации непростой, найти ей решение, подниматься вверх и вверх.